Сегодня мы обратимся к 25 и 26 главам Евангелия от Матфея. В 24 главе мы читали о том, как к Иисусу подошли его ученики и спросили, когда будет разрушен храм и какие знамения будут предшествовать этому событию, а также какие будут признаки его пришествия и конца времен. Незадолго до этого он сказал фарисеям и книжникам, что они больше не увидят его до тех пор, пока не воскликнут «Благословен грядущий во имя Господне». Таким образом, Иисус дал им понять, что он придет еще раз. Поэтому ученики заинтересовались тем, какими будут признаки его второго пришествия. В ответ на их вопрос Иисус рассказал им о тех событиях, которые будут предшествовать его возвращению, и которые непосредственно будут указывать на то, что его пришествие уже очень близко, что он уже скоро придет и установит здесь на земле Божье Царство. И потом он говорит ученикам, что для них самое главное – всегда бодрствовать, быть начеку и в любой момент быть готовыми к его возвращению, потому что никто не будет знать ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. В 5 главе 1 послания к Фессалоникийцам Павел писал: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Господь желает, чтобы мы могли распознавать времена и сроки, но конкретного дня и часа мы, тем не менее, не знаем. Поэтому от нас требуется, чтобы мы всегда бодрствовали и были готовы. После того, как Иисус объяснил им все это, в качестве иллюстрации он рассказал им несколько притч, смысл которых сводился к тому же самому, что им надо бодрствовать и быть готовыми к тому, что Господь может вернуться в любую минуту. В 25 главе мы продолжаем читать эти притчи. «Тогда подобно будет Царство Небесное». Когда это «тогда»? Иисус говорит о времени своего возвращения. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Итак, в этой притче снова говорится о том, что мы должны быть готовы к его возвращению, потому что только те, которые были готовы, смогли войти с ним на пир. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И опять-таки, разные люди по-разному истолковывают эту притчу. Но на этот раз, вместо того, чтобы просто рассказать вам о том, какие существуют истолкования, я, наверное, поделюсь с вами тем, как я понимаю этот отрывок. Если вы не будете согласны с моим пониманием, ничего страшного, оставайтесь при своем мнении, потому что то, что я вам скажу, это сугубо мое личное мнение. Я думаю, что эти девы в притче представляют собой как бы собирательный образ всей церкви. Мудрые девы – это истинное, здоровое тело Христово. В наше время в мире существует множество различных церквей. В одной из своих притч Иисус сказал, что когда горчичное зерно вырастет, оно превратится в дерево, и в его ветвях будут укрываться птицы небесные. Под кроной церкви нашли укрытие многие птицы. Не все они хорошие. Если повнимательнее приглядеться к тому, что представляет собой церковь во всем мире, можно достаточно уверенно сказать, что по большей своей части церковь просто отступила от веры. Посмотрите, сколько сейчас служителей, которые называют себя христианами, но на самом деле уклонились от истины. Как писал апостол Павел, в последние времена отступят некоторые от веры и будут искать своего, отвергаясь искупившего их Господа. Просто диву даешься, сколько в наше время служителей, которые относятся к написанному в Священном Писании скептически и даже с неверием. Многие из них не верят в то, что все Писание богодухновенно, не верят в непорочное зачатие Иисуса Христа, не верят в искупительную жертву Христа. И при этом они по-прежнему называют себя христианскими служителями. Хотя многие из их учений полностью противоречат тому, что говорит Писание. Церковь разнородна. В ней есть и обращенные, и необращенные. Об этом говорится во 2 и 3 главах книги Откровения, в посланиях Иисуса к семи церквям. Многим из них Он говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе». Иными словами, Он говорит им, что если они не покаются, им придется пройти через великую скорбь. Он очень ясно и прямо говорит это Фиатирской церкви, например. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». К сожалению, церковь в большинстве случаев представляла миру не самое лучшее свидетельство о Христе. Мне стыдно за некоторые эпизоды в ее истории. Однако даже в самые мрачные времена в ней находились люди, которые оставались верны Богу, истинное тело Христово. Иисус сказал, обращаясь к Филадельфийской церкви: «Ты сохранил Слово Мое». В церкви по-прежнему есть такие люди, которые верны Слову Божьему, которые представляют из себя настоящее тело Христово. Масло или елей в Писании всегда является символом Святого Духа. К сожалению, многие люди пытаются вершить дело служения, опираясь лишь на свои собственные силы, на свою плоть. У церкви уже накопилось так много различных программ, разработок, шаблонов. Многие великие умы посвятили этому всю свою жизнь. Они разрабатывают самые разнообразные программы действий для церкви. Финансовые, социальные, политические. Стараясь превратить ее в огромную организацию, в развитую структуру, которая пользовалась бы влиянием и авторитетом в этом мире. Но... в церкви есть и те, которые живут по Духу, исполнены Духом, доверяют Духу Святому. Они доверяют Ему в том, что Он будет направлять церковь и взращивать ее. В послании к римлянам Павел пишет: «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». В том, что среди 10 дев оказалось 5 неразумных, у которых были светильники, но в них не было масла, есть определенный смысл. До определенного момента они все находились вместе. Но вот раздался крик: «Жених идет!» Настало время, когда будет явлено истинное состояние каждой из них. Когда неразумные стали поправлять свои светильники, они обнаружили, что в них нет масла. Они сообразили, что у них нет истинного света. Но когда они это поняли, было уже слишком поздно. И пока не ходили покупать его, пришел жених. Те, которые были готовы, вошли с ним на брачный пир Агнца, а те, которые оказались неразумными, остались за дверью. Они стучали и просили: «Отвори нам!» Но он сказал им в ответ: «Я не знаю вас, вы опоздали. Так что будьте всегда готовы. И не просто будьте готовы, но живите по Духу, слушайтесь Его». Держитесь за Него, будьте исполнены им. Об этом говорит весь Новый Завет. И еще, бодрствуйте, потому что не знаете, когда придет Господь. Еще Царство Небесное подобно тому, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов. Талант – это мера веса. Ценность же предмета определялась тем, из какого материала он был сделан – из меди, серебра или золота. Другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов, то есть получил прибыль. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». То есть, вот тот талант, который ты дал мне. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не у имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Господь говорит, что Он хочет, чтобы мы использовали то, что Он дал нам. Что бы это ни было, Он вложил это в наши руки для того, чтобы мы могли использовать это. Не зарывать это в землю, не прятать, не складывать на полку. Он хочет, чтобы мы использовали, и не просто использовали, но увеличивали то, что Он изначально дал нам. Обратите внимание, каждому он дает в соответствии с его силами и способностями. Но награда все равно одинаковая. И у того, которому было дано 5 талантов, и у того, которому было дано 2 таланта. За то, что они оба выручили в 2 раза больше, чем им было дано изначально, их господин похвалил их, назвал добрыми и верными рабами и дал место в своем царстве. Из этой притчи видно, что наше положение в Царстве Божьем, которое установит Иисус, когда вернется, зависит от того, насколько мы уже сейчас верны в том, что Бог доверил нам. Если Бог дал мне что-то, значит, я должен использовать это для роста Его Царства. Так что положение человека в Царстве Божьем будет зависеть от его верности или неверности. В другом Евангелии, в той же притче, господин сказал верному слуге: «Возьми в управление 10 городов, войди в радость господина твоего». Библия говорит нам, что мы будем жить и править вместе со Христом. Обращаясь к 7 церквям, Иисус сказал: «Кто побеждает, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным». Если я знаю, что скоро наступит тот день, когда Христос установит свое царствие, в котором у каждого будет свое положение, тогда уже сейчас я буду соответственным образом обращаться с тем, что Господь доверил мне на данный момент. Каждому своему слуге Господь доверил что-то, и что бы это ни было, и в каком бы это ни было количестве, мы ответственны за то, чтобы использовать и умножать то, что нам было дано для Господа. Всем нам нужно очень серьезно подумать о своей жизни. Прежде всего, нам нужно посмотреть, что же из своего царствия Господь доверил мне, а потом ответить на вопрос, как я обращаюсь с тем, что Он мне доверил? Что я делаю с этим? Верный я раб или же я лентяй в духовном отношении? Забочусь ли я или с небрежением отношусь к Его царствию? Как я отношусь к тому, что мне было вверено? Может быть, вместо того, чтобы использовать это на 100%, я просто хочу, чтобы все было по-старому и чтобы у меня было поменьше хлопот. В 31 стихе Иисус говорит, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Когда Иисус во славе вернется на землю, чтобы установить здесь свое царствие, первое, что Он сделает, это произведет суд над всеми народами, прошедшими через великую скорбь, чтобы определить, кто из них войдет в тысячелетнее царство, а кто нет. Для этого суда все народы и племена предстанут перед Христом. Но все равно, даже тогда, среди тех, кто прошел сквозь великую скорбь и оказался свидетелем возвращения Христа, будут те, кто не сможет войти в это тысячелетнее царство. Иисус разделит всех людей на две категории, точно так же, как пастух отделяет овец от козлов. В 12 главе книги пророка Даниила, когда Даниил спросил у Господа о том, когда наступит конец, Господь ответил ему, «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Похоже, что Иисус будет судить народа в течение 45 дней – с 1290 по 1335. Он будет судить все народы. Господь сказал Даниилу, «Блажен, кто достигнет 1335 дней». То есть, иными словами, если человек дожил до этого 1335 дня, можно считать, что он уже вошел в царствие, потому что все, кого Господь сочтет недостойным войти в него, к этому моменту уже будут отделены от царства. А теперь посмотрите, что он говорит тем, которых называет овцами. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Интересно, что в Писании неоднократно говорится о том, что все, что Бог приготовил для нас, Он уготовил еще от создания мира. В одном из своих посланий Павел говорит, что Бог избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира. Бог желает и всегда желал, чтобы Его дети находились вместе с Ним в Его славном царстве. Иисус в своей молитве просил: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Исполняющие слова Христа, милостивые, о которых Он говорит в этой притче, смогут войти в Его славное царство. Но скажи нам, когда мы видели Тебя голодным, когда мы видели Тебя жаждущим, когда мы видели Тебя в стесненных обстоятельствах? На это Иисус ответил: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Я слышал интересную историю об одном молодом солдате, который был христианином. Однажды он оказался в небольшом селении. Была зима, на улице было очень холодно, и вдруг к нему подошел какой-то нищий, весь в лохмотьях, и попросил о помощи. Денег у солдата не было ни копейки, еды тоже не осталось. Тогда он достал из своего вещевого мешка свое единственное шерстяное одеяло, разрезал его на две половины и протянул одну из них нищему. Одеяло было старым, протертым и прожженным, но солдат решил поделиться с нищим хотя бы тем, что у него было. Той же ночью ему приснился сон, в котором он увидел перед собой Господа, окруженного небесным ангельским воинством, а на плечах у него была наброшена половинка солдатского одеяла. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Что бы мы ни делали, мы должны делать это как для Господа, и Он вознаградит нас за это. Очень важно, чтобы мы не были безразличны к окружающим, чтобы нас волновало то, что происходит с ними, чтобы мы не оставались безучастными к их нуждам. Как я могу говорить, что во мне живет любовь Божья, если отворачиваюсь от нужд людей, которые меня окружают? В своем послании Иаков очень хорошо объясняет, каким образом наше христианство должно воплощаться в действие. Он пишет: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Апостол увещевает нас не просто говорить, но делать. Иметь сострадание к тем, кто в нужде, протягивать им руку помощи. Посмотрите, сколько вокруг нас тех, которым сейчас, в это трудное время, действительно нужна помощь. Мы, дети Божьи, не должны с равнодушием проходить мимо них. Как можем мы купаться в роскоши и не замечать того, что кто-то рядом с нами не может позволить себе купить даже хлеба? Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». А те из нас, кто равнодушно проходит мимо нужд своих ближних, могут оказаться в разряде козлов, потому что Иисус сказал: «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». А теперь обратите внимание на 41 стих. Иисус говорит: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Этот огонь вечный. Гиенну Бог уготовал не для людей. Он приготовил ее для сатаны. Бог не посылает людей в гиенну. Он приготовил ее не для них, а для сатаны. И даже если сам человек захочет встать на сторону сатаны, Бог сделает все возможное, чтобы остановить его. Для того, чтобы спасти человека от такой участи, Господь даже отдал на смерть своего единственного Сына. Однако, если человек сознательно отвергает то, что сделал для него Бог, если человек сознательно идет против Бога, сознательно восстает против Его правления, сознательно выбирает сторону сатаны, тогда ему будет предоставлена такая возможность провести вечность без Бога. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Многие спрашивают, правда ли это, что они там будут всю вечность мучиться и страдать? Конечно, хотелось бы надеяться, что нет. Но Иисус сказал, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, а также и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Что он подразумевает под этими словами? Честно признаюсь, я не знаю. Но я ни за что не дерзну что-то в них изменять, чтобы придать им более привлекательный вид. И в сущности, если вам это не угрожает, почему вы так беспокоитесь из-за этого? А если угрожает, тогда вместо того, чтобы переживать и нервничать, просто призовите Господа прямо сейчас, придите к Нему, и тогда эта угроза для вас исчезнет, и вопрос перестанет мучить вас. Мол, что и как? Временные будут страдания или вечные? Исчезнет ли человек в конце концов или нет? Как я уже сказал, хотелось бы на это надеяться, но я не знаю. Когда Иисус окончил все слова сии, после того, как Он закончил говорить с ними на горе Елеонской, то сказал ученикам Своим, «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Смотрите-ка, события, описываемые здесь, происходили в понедельник. В воскресенье Он торжественно въехал в Иерусалим и в тот же день очистил храм от менял и торговцев. На следующий день, когда Иисус вышел из храма, ученики спросили Его, «Господь, какой признак Твоего пришествия и разрушения храма?» Иисус сказал им все, о чем мы только что прочитали. И вот теперь, по окончании Своей речи, Он говорит ученикам, «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Если Он произнес эти слова в понедельник, тогда получается, что Пасха должна была быть через 2 дня, то есть в среду. Иисус же был распят в день Пасхи. Так что, вероятнее всего, Иисуса распяли в среду. И потом Он 3 дня и 3 ночи находился в сердце земли. Это отвечает на вопросы тех, которые никак не могут понять, откуда берутся 3 дня и 3 ночи, если считать, что Иисуса распяли в пятницу. Да, это кого угодно введет в сомнение. Так вот, распяли Его в среду, исходя из того текста, который мы имеем здесь в Евангелии от Матфея. «Через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы. В то время в Иудее был не один, а целых 2 первосвященника – Каиафа и Анна. Каиафа был официальным первосвященником, будучи поставлен на эту должность Римом, а Анна был первосвященником, так сказать, неформальным, поскольку большинство иудеев признавали первосвященником именно его, а не поставленного, назначенного римлянами Каиафу. И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Итак, они прилагали все усилия к тому, чтобы это не случилось в праздник. Но для того, чтобы ветхозаветные пророчества были исполнены, Иисус, как жертвенный агнец, должен был быть убит именно в Пасху. Они, может быть, и хотели бы, чтобы это произошло в какой-нибудь другой день, но такое было невозможно, потому что этот день, Пасха, был днем воспоминания о том, как кровь закланного ягненка спасла всех первородных Израиля от смерти в Египте. И поэтому было неотвратимо, чтобы Христос, Агнец Божий, который пришел, чтобы установить новый завет с людьми, был заклан именно в этот день. Он – наша Пасха. Он стал жертвой за всех нас. И здесь давайте сделаем перерыв.